Кусочек счастья. — Ну что ж, стоит попробовать, — сказал Всеволод Витальевич, щуря свои красноватые глаза. — Если вам удастся разоблачить интенданта, это будет мощным ударом по партии войны. А ваше участие в расследовании не только снимет с нас подозрения в причастности к убийству Окубо, но и существенно поднимет российские акции в Японии. Фандорин застал консула в халате за утренним чаепитием. Редкие волосы Доронина были обтянуты сеточкой, в открытом вороте рубашки виднелась тощая кадыкастая шея. Абаяси-сан с поклоном предложила гостю чашку, но Эраст Петрович отказался, соврав, что уже почаевничал. Ни есть, ни пить по-прежнему не хотелось. Зато исчезла апатия, сердце билось сильно и ровно. Инстинкт охоты не менее древний и могучий, чем инстинкт любви, подумал титулярный советник и обрадовался, что к нему возвращается привычка рационализировать собственные чувства. «Господину посланнику о вашей новой затее мы сообщать не станем». Доронин, оттопырив мизинец, поднес ко рту чашку, но не отпил. «Иначе он поручит дело капитан-лейтенанту Бухарцеву, и тот отличным образом все провалит». Эраст Петрович пожал плечами. «Зачем же тревожить его превосходительство по пустякам? Большое дело. Вице-консул защищает интересы несовершеннолетней жертвы растления. Речь ведь пока идет только об этом». И здесь Всеволод Витальевич произнес весьма опрометчивую фразу. «Знаете, что такое настоящий патриотизм?» Поднял палец и изрек. «Действовать на благо Родины, даже если при этом идешь против воли начальства». Титулярный советник обдумал эту рискованную максиму. Кивнул, соглашаясь. «Спасибо за афоризм. Я чувствую, что он мне в жизни еще не раз пригодится. Раз так, я, пожалуй, ничего больше вам рассказывать не стану. Буду действовать как настоящий патриот, то есть без санкции начальства, по собственному разумению. Если что, сам за все и отвечу. Пока будем считать, что этого нашего разговора не было». Доронин вспыхнул, вскочил со стула, сорвал с волос сеточку. «Что за низкую роль вы мне отводите, милостивый государь? Прибыль, значит, пополам, а в случае убытка не извольте беспокоиться. Я русский дипломат, а не биржевой спекулянт». Бедная Абаяси, испуганная внезапным криком, замерла, прикрыла рот ладонью. Эраст Петрович тоже поднялся со стула. — Вот именно, — сухо сказал он, покоробленный милостивым государем. — Вы дипломат, консул Российской империи, и должны думать не о вашей роли, а о благе Отечества. Разговор с Локстоном прошел гораздо проще, без интеллигентских рефлексий. — Значит, если покровители желтопузого сиятельства берут нас за задницу, я валю все на вас, — резюмировал американец. — Мое дело — сторона. Поступил вызов от русского консульства, обязан выполнить. Ноты и протесты, расти, это по вашему ведомству. — Именно так. — Тогда я в игре, — сержант ухмыльнулся. — Засадить настоящего даймё в кутузку — это по мне. Будет знать, как наших девчонок поганить. А если вам удастся прижучить ублюдка Сугу, с меня ящик настоящего бурбона по $1.99 бутылка. Ишь, обезьяна, что придумал, белых людей за нос водить. Я со своими парнями, как идиот, стерег болото, пока он обтяпывал свои грязные делишки. Такого Уолтер Локстон никому не спустит. И уж особенно паршивому косоглазому туземцу. Поморщившись на американскую манеру отзываться об иных расах, титулярный советник повторил суть. Вы ждете сигнала. Но как только Анакодзе в очередной раз явится в 9-й номер, хозяин подсунет ему полячку, а Сагава немедленно дает вам знать. Вы спешите в бордель, производите арест на месте злодеяния, потом вызываете русского вице-консула и начальника японской полиции. Очередного раза ждать пришлось недолго. В тот же вечер в консульство явился Рассыный, принес официальную записку от сержанта Локстона. Несовершеннолетняя особа женского пола, вероятно, являющаяся российской подданной, стала жертвой растления. Эраст Петрович немедленно отправился на вызов, для вящей формальности прихватив с собой письмоводителя-сироту. В кабинете начальника муниципальной полиции российские представители узрели припикантную картину. Перед хищно улыбающимся сержантом сидели двое. Князь Анакодзи и щуплая девчонка, размалеванная, но с косичками и бантами. Оба задержанных были в совершенном дезобелье. Очевидно, Локстон сопроводил прелюбодеев в участок именно в том виде, в каком они были застигнуты. Облачение разъяренного даймё состояло из двух полотенец. Одно вокруг чересел, второе наброшено на плечи. И шелковых носков на ремешках эластик. Предполагаемая российская подданная была завернута в простыню, впрочем, совсем не плотно, и, в отличие от соучастника, особенного волнения не выказывала. Вертела во все стороны смышленым скуластым личиком, пошмыгивала носом, а при виде пригожего вице-консула закинула ногу на ногу и игриво покачала шлепанцем. Коленка у жертвы растления была тощая, как лягушачья лапка.
— Кто это? — возопил по-английски Анакодзи. — Я требовал присутствия японских властей, вы ответите. Мой кузен — министр двора.
— Это представитель потерпевшего государства, — торжественно объявил Локстон. — Вот, господин вице-консул, передаю это несчастное дитя на ваше попечение. Фондорин брезгливо покосился на растлителя и участливо спросил у девчонки по-русски. — Как тебя зовут? Та поиграла размалеванными глазенками, сунула в рот хвост косички и протянула.
— Баська. — Баська Зайончик.
— Сколько тебе лет? Немножко подумав, несчастное дитя ответило.
— 20.
И, что было уж совершенно лишним, дважды показала две растопыренные пятерни.
— Она говорит, что ей 20 лет.
Немедленно оживился князь.
— Она ведь про это сказала, да?
Не обращая на него внимания, Эраст Петрович медленно произнес. — Очень жаль. Если бы вы были несовершеннолетние, ну, малолетние, Российская империя в моем лице защитила бы вас. И тогда вы могли бы рассчитывать на большую компенсацию. Вы знаете, что такое компенсация? Что такое компенсация, Баська явно знала. Она наморщила лоб, пытливо разглядывая титулярного советника. Дернула ногой, сбросив шлепанец, почесала ступню и заявила, глотая твердое «Л».
— Я соврала пану. Мне 14 ват.
Еще немножко подумала.
— Скоро будет. А пока 13.
На сей раз показала сначала две пятерни, потом три пальца. — Ей 13, — перевел Локстону вице-консул. Князь застонал. — Дитя мое, я могу защищать ваши интересы лишь в том случае, если вы находитесь в российском подданстве. Итак, вы подданная империи?
— Так,
— кивнула Баська и в подтверждение троеперстно перекрестилась. Правда, слева направо.
— Пан, а компенсация — это сколько?
— Она русская подданная, мы о ней позаботимся, — сказал по-английски Эраст Петрович сержанту, а девицу успокоил. — Будешь довольна. Больше в ее присутствии нужды не было. — Почему вы не дали бедняжке одеться? — с укором обратился вице-консул к Локстону. — Крошка совсем замерзла. Господин сирота отведет ее на квартиру. Вообще-то было не похоже, чтобы Баська зябла. Напротив, поглядывая на интересного брюнета, она как бы случайно распахнула простыню, и Фондорин заморгал. Грудь у несовершеннолетней Зайончик была развита не по годам. Хотя черт ее знает, сколько ей было лет на самом деле. Итак, пострадавшую увел сирота. Эраст Петрович остался присутствовать при составлении протокола. А вскоре явился и японский представитель, начальник туземной полиции инспектор Асагава. Князь кинулся ему навстречу, размахивая руками, затараторил было что-то по-японски. —
Молчать! — рявкнул Локстон. — Я требую, чтобы все переговоры велись на языке, понятном потерпевшей стороне.
Потерпевшая сторона, то есть Фондорин, мрачно кивнула.
Человек, именующий себя князем Анакодзи, предложил выхлопотать мне повышение, если я замну это дело, — невозмутимо сообщил Асагава.
Арестованный затравленно посмотрел на всех троих, и его глазки блеснули. Кажется, он начинал догадываться, что угодил в участок не случайно, но вывод при этом сделал ошибочный.
— Ну, хорошо, хорошо, — хмыкнул он, поднимая руки в знак капитуляции. — Я вижу, что попался. Ловко вы все подстроили. Но вас, джентльмены, ждет разочарование. Вы думали, что раз я князь, то у меня денег полные карманы? Увы, я гол, как храмовая черепаха. Сильно вы на мне не разживетесь. Я скажу вам, чем все закончится. Просижу ночь в вашей каталажке, а завтра приедет кто-нибудь из министерства и заберет меня. Останетесь ни с чем.
— А позор, — сказал Асагава. — Вы отпрыск древнего прославленного рода, замешаны в грязном скандальчике. Покровители вас, возможно, и вызволят, но потом разорвут все отношения. Свет отвернется от вас, как от зачумленного. Больше никакой протекции, никаких подачек от родственников.
Анакодзи прищурился. Кажется, этот человечек был отнюдь не глуп.
— Чего вы от меня хотите? Я же вижу. Вы к чему-то клоните. Говорите прямо. Если цена честная, мы сговоримся.
Асагава и Фандорин переглянулись.
— Суга,
— тихо сказал инспектор.
— Нам нужен Суга.
— Расскажите все, что знаете о его роли в убийстве министра Акуба, и мы вас отпустим. Лицо князя так стремительно побледнело, словно кто-то мазнул по лбу и щекам кистью, обмакнутой в свинцовые белила.
— Я ничего про это не знаю,
— пролепетал он. — Неделю назад вы рассказывали Алджернону Булкоксу о том, какая награда ожидает Сугу за ловко исполненную работу, — вступил в игру Фандорин. — Не отпирайтесь, это бесполезно. Князь в ужасе уставился на вице-консула, видимо, не ожидал атаки с этой стороны.
— Откуда вы? В комнате мы были вдвоем.
Анакодзи растерянно захлопал ресницами. Раст Петрович был уверен, что тщедушный прожигатель жизни сейчас дрогнет. Но вздрогнуть пришлось самому титулярному советнику.
— воскликнул арестованный. — Это его содержанка, да? Она шпионит на русских. Ну, конечно. Слуг в доме не было, только она.
— Какая содержанка? О ком это вы? — поспешно, пожалуй, даже слишком поспешно, — переспросил Фандорин. Сердце сжалось. Не хватало еще навлечь на Оюми беду. — Не нужно болтать у раскрытого окна, где вас могут подслушать чужие уши. Трудно было понять, удалось ли ему этой репликой сбить Анакодзи с опасного подозрения, но откровенничать князь не пожелал.
— Ничего говорить не буду,
— угрюмо буркнул он.
— Позор позором, но жизнь дороже. — Ваш агент напутал. — Ничего такого про интенданта Сугу я не знаю.
И дальше стоял на своем. Угрозы скандала на него не действовали. Анакодзи лишь твердил, что требует немедленно известить токийскую полицию об аресте представителя высшей знати, двоюродного племянника четырех генералов, кузена двух министров, соученика двух императорских высочеств и прочее, и прочее. «Япония не допустит, чтобы князя Анакодзи держали в иностранной кутузке», — заявил он напоследок. «Он прав?» — взглядом спросил Фандорин у инспектора. Тот кивнул. «Что же делать?»
«Скажите, сержант, у вас, наверное, очень много дел по переписке, отчетности, всякой документации?» — спросила Сагава.
«Да нет, не очень», — удивился Локстон.
«Ну как же?» — с нажимом произнес инспектор. «Вы отвечаете за целый сеттлемент. Тут живут граждане 15 государств. В порту столько кораблей, а у вас всего две руки».
«Это да»,
— признал сержант, пытаясь понять, куда клонит японец.
— Я знаю, что по закону вы обязаны сообщить нам об аресте японского подданного в течение 24 часов. Но вы ведь можете и не уложиться в этот срок.
— Могу. Дня 2-3 понадобится, а то и 4,
— стал подыгрывать американец.
— Стало быть, денька через 4 я получу от вас официальное извещение. У меня тоже очень много дел. Нехватка штатов. Еле справляюсь. Пока доложу в департамент, может миновать еще дня 3.
Анакодзи прислушивался к этому разговору со все нарастающим беспокойством.
— Послушайте, инспектор, — вскричал он, — но вы и так уже здесь. Вы знаете, что я арестован иностранцами.
— Мало ли что я знаю. Я должен быть извещен об этом официально, согласно предписанной процедуре. Наставительно поднял палец Асагава. Титулярный советник решительно не понимал, что означает этот странный маневр, но отметил, что лицо арестанта странно задергалось.
— Эй, дежурный! — крикнул сержант. — Этого в камеру! Да пошлите в бордель за его одеждой!
— Что нам даст эта проволочка? — вполголоса спросил Фандорин, когда князя увели. Асагава ничего не ответил, только улыбнулся. Снова была ночь. Снова Эраст Петрович не спал. Он не мучился бессонницей. Сон словно бы перестал существовать, в нем отпала потребность. А может, все дело было в том, что титулярный советник не просто лежал в постели. Он прислушивался. Дверь в коридор оставил открытой. И несколько раз почудилось, будто крыльцо скрипит под легкими шагами, будто кто-то стоит там в темноте и не решается постучать. Однажды, не выдержав, Фандорин поднялся, быстро прошел в прихожую и рывком распахнул дверь. Разумеется, на крыльце никого не было. Когда стук, наконец, раздался, он был отрывистым и громким. У Юми так постучаться не могла. Поэтому сердце Эраста Петровича не дрогнуло. Он спустил ноги с кровати, принялся натягивать сапоги, а Масса уже вел по коридору ночного гостя. То был констебль муниципальной полиции. Сержант просил господина вице-консула срочно прибыть в участок. Фандорин быстро шел по темному банду, постукивая тростью. Сзади, зевая, плелся Масса. Припираться с ним было бессмысленно. В полицию слуга входить не стал. Уселся на ступеньки, свесил стриженную ежиком голову, задремал.